Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. С вами этот час. В студии будет Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 19 июня. Сегодняшний выпуск вот о чем. Пятихатки Запорожской области освобождены от российских войск. Украинские танкисты рассказывают, как освобождали сторожевое нескучное. Утром сегодняшнего дня замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ освободили село Пятихатки Запорожской области. Прямая речь. В ходе двух недель наступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях за указанный период подразделениями АСУ в Таврия было освобождено 8 населенных пунктов. Новодаровку, Ливадное, Сторожевое, Макаровку, Благодатное, Лобково, Нескучное и Пятихатки, написала она в Телеграм. Маляр подытожила, что всего силы обороны Украины уже освободили более сотни квадратных километров на таврическом направлении и продвинулись вглубь позиции армии России максимум на 7 километров. О заходе украинских защитников в Пятихатки за день до этого сообщил российский главарь Запорожской области Рогов. Однако сразу после этого официальный спикер Минобороны Российской Федерации Чехов сообщил, что атака ВСУ на село якобы была отражена. Из Пятихаток украинская армия, по словам коллаборантов, может пойти на более крупную Васильевку, которая может стать плацдармом для атаки на оккупированный Токмак, важный логистический узел армии России на юге Украины. В последнее время ВСУ пытаются наступать как минимум на 4 направлениях и добились наибольших успехов как раз на Бердянском и Мелитопольском, к югу от Великой Новоселки. Американский институт изучения войны допустил, что армия Украины может взять паузу в ближайшее время, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций. Сегодня в студии, в частности, будем говорить о том, что дает ВСУ возврат пятихаток под контроль Украины. Насколько трудно Украине будет вернуть Васильевку и дальше Токмак Запорожской области. И как оккупанты могут воспользоваться паузы, которую могут вынужденно взять ВСУ в своем наступлении. С нами сегодня будут руководитель пресс-центра Объединенного командования «Юг» Наталья Гуменюк, народный депутат Украины от фракции «Голос» и секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко и политолог, директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко. Друзья, не забывайте подписываться на наш канал в YouTube, канал Украинской службы радио «Свобода», ставить колокольчик, ну и ставьте этому видео лайк, его благодаря этому увидит гораздо больше людей. Также не забывайте звонить и писать в наш эфир, номер прямого эфира 0800-300-403, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части, а писать можно в Viber, плюс 38-095-151-9505, ждем звонков и сообщений. Для начала посмотрим, что произошло на фронте в минувшие сутки.
Бахмут. Генштаб сообщает об атаках российских войск на Орехово-Васильевку. Deep State констатирует, что украинские защитники имеют прогресс под Орехово-Васильевкой. Взяли высоту, захватили пленных. А также продвинулись под Клещеевкой. Авиаудары Россия нанесла по Белой горе, Пивничному, Ивановскому и Торецку. По направлению от Бахмута к Северску российские войска наступали на Спорное. К западу от Донецка продолжались атаки в Марьинке и Новомихайловке, которые, по заявлению Генштаба, армия Украины отбила. Авиация РФ ударила по Марьинке и Авдеевке. По данным Генштаба, российские войска вели наступление в направлении Новоселовского. Авиаудары нанесли по Кисливке, Озерному и Белогоровке. Deep State говорит о тяжелых боях за промзону в Белогоровке, где ситуация, по их выводу, ухудшается уже в течение недели. На юге области россияне наступали в направлении Угледара. По освобожденному Благодатному, Золотой Ниве и Угледару работала штурмовая авиация РФ.
Итак, армия Украины освободила Пятихатки, село в Запорожской области. Оно было захвачено еще в самом начале полномасштабного наступления России и является одним из опорных пунктов на Южном фронте их. Информацию о освобождении Пятихаток подтвердила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Командование сухопутных войск сообщило, что населенный пункт освободили силами 128-й горной штурмовой бригады и 2-го отдельного стрелкового батальона ВСУ. Российская пропаганда тоже сообщала о потере Пятихаток, но позже заявили, что их якобы отбили обратно. Украинские военные опубликовали вот такое видео из освобожденного села.
Сьогодні, 18 червня, силами 128-ї гірської штурмової бригади 2-го ОСБ було вибито рашистів із населеного пункту П'ятихатки. Рашисти тікали, кидаючи техніку, боєприпаси, зброю. Слава Україні!
Героям слава! А в глубоком тылу российских войск на оккупированной части Херсонской области детонировал склад боеприпасов. Взрывы произошли вчера в селе Рыково Генического района. Это 80 километров от Мелитополя. По словам законного мэра Мелитополя Ивана Федорова, детонация там продолжалась по меньшей мере 6 часов. От этого места до ближайших позиций украинской армии 120 километров. С нами на прямой связи спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Наталья, здравствуйте. Героям слава. Наталья, можете немножко рассказать о ситуации сейчас в Пятихатках, вокруг этого села? Украинские военные закрепились там или бои продолжаются? Наталья, очень плохо вас слышим. Сейчас попробуем вас перенабрать. С нами спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк. Технические проблемы. Я напомню, что буквально сегодня утром сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр, что освобождено село Пятихатки в Запорожской области. Это вот такая вот цепь сел к югу от Великой Новоселки, где у украинской армии сейчас наибольшее продвижение вот в течение контрнаступательных действий, которые, по словам Анны Маляр, продолжаются уже около 2 недель. Российские коллаборанты вчера сами заявили о потере Пятихаток, но позже Министерство обороны Российской Федерации заявило, что якобы отбило атаку на это село, и вот официально уже украинская армия заявила о том, что Пятихатки возвращены под контроль. Вроде восстановили мы связь с Натальей. Наталья, слышите нас теперь?
Так, я вас чую.
И мы вас теперь прекрасно слышим. Расскажите, пожалуйста, о ситуации в освобожденном селе и вокруг него. Закрепились ли там силы обороны Украины или продолжают свои?
Справа в тому, що це не зовсім моя зона відповідальності, але якщо вже проголошено про звільнення населеного пункту за законами подачі інформації у військовий час, це означає, що сили оборони закріпилися на даному напрямку і можуть повідомити цю інформацію, вона не нашкодить бойовій роботі. Тобто бойова робота продовжується, але вже на даній ділянці місцевості сили оборони закріплені.
Наталья, сейчас вооруженные силы Украины, вот по наблюдению Американского института изучения войны, проводят наступательные действия как минимум на 4 направлениях, я так понимаю, и на участке подотчетном, так сказать, вам, да, оперативному командованию Юг тоже продолжаются украинские наступательные действия. Вы можете рассказать, как ведут себя российские военные при приближении украинских подразделений? Вот мы видели, да, как реагировали они при наступлении в Херсонской области, в Харьковской области, бежали, бросали позиції там, як зараз вони дають відпор?
В нашій зоні відповідальності вони знаходяться в глибокій обороні. В них дуже багато оборонних рубежів. Вони мали час їх побудувати, укріпити, облаштувати. І навіть час вже витратили на те, щоб їх і опанувати певною мірою, тому що створена штучна катастрофа, яку вони влаштували з підривом Каховської ГЕС, змусила їх передчасно перейти на ті рубежі оборони, які вони облаштовували собі на майбутнє. А висока вода, яка залила передові позиції, змусила їх вже випробувати свої ж оборонні укріплення наступних рубежів. І вони були змушені туди відійти. Зараз, коли вода відходить і рівень її знижується, вони мають можливість повернутися на свої позиції, звідки були відтиснуті тією ж водою, але ще ускладнено поки що їх повернення через те, що підмиті мінно-вибухові загородження, порозкидали міни і змінили суттєво карти мінних полів, на відміну від тих, які вони мали. І зараз їм для повернення доводиться ще й розміновувати все те, що самі ж намінували, але воно вже в іншому стихійному прояві.
Наталья, вот было много сообщений о том, что оккупанты действительно после подрыва Каховской плотины Каховской гидроэлектростанции перевели свои подразделения на Запорожское направление, и вот и на Луганское направление были такие сообщения, и на Бахмут. А вот вы говорите сейчас, что возвращаются они потихоньку, да, на левый берег Днепра, чтобы продолжать там держать оборону. Вы можете как-то или в процентном соотношении, да, то есть это те, которые перевелись, были переведены на Запорожское направление, они возвращаются, или действительно там немножко вот рассредоточились они?
Ні, в них дуже багато зосередження там контингенту, і вони можуть собі там дозволити маневри в такому випадку, що частина посилює Запорізький напрямок, частина відбуває на Луганщину, Донеччину, а частина і досить вагома частина ще залишається тримати позиції на Дніпровському напрямку. Тому вони, в принципі, можуть собі дозволити отак розсереджуватись і маневрувати, постійно переміщуючись, таким чином створюючи ефект, що їх стає або більше, або менше, в залежності від того, на якій місцевості це сприймається. Це також одна з військових хитрощів, тому що вони таким чином намагаються переконати місцеве населення, в тому числі рух спротиву, в тому, що вони десь залишили позиції, а десь їх кількість збільшилась.
Наталья, то, что большая вода начинает уходить, ну, по крайней мере, вот сейчас в Николаевской области заявили, что она уже, ее фактически нет, да, вот подтопленных сел, она уходит в Херсонской области, этот процесс продолжается, еще остаются потопленные села, но все-таки теоретически, ну, опять же, учитывая вот те факторы, о которых вы сказали, что размыло мины, да, и нет теперь карт минных полей, сами оккупанты не знают теперь, где они находятся, но все-таки теоретически в ближайшие недели, возможно ли форсирование украинскими силами Днепра, я чисто теоретически у вас сейчас спрашиваю.
Я, звісно, чисто теоретично не буду розголошувати ні плани, ні наміри, ні імовірні можливості. Тому що зрозуміло, що в умовах просування військ в тим більше на річці Дніпро, там, де лінія фронту фактично пролягає річкою Дніпро, де є багато замінованих полів, звісно, ніхто не буде розголошувати наміри і будь-які напрямки, де це можливо.
Украинская сторона говорит о том, что россияне подорвали плотину Каховской ГЭС. Сейчас вода уже потихоньку сходит. Наталья, но если подвести вот такие вот итоги, а чего и добилась Россия подрывом этой Каховской ГЭС? Каким-то образом повлияла на планы украинского командования, скорректировала их, если уже подвести какие-то итоги?
Їм здається, що вони зупинили рух сил оборони на одному з напрямків, який їх дуже бентежив. Вони розуміли, що, скоріш за все, рух активний буде суходолом на запорізькому напрямку, але не могли уявити собі комбінацію дій, яка можлива на напрямку через річку Дніпро. Тобто тут їм було складно вгадати задуми командування, і вони намагалися таким чином зупинити або хоча б відтермінувати рух просування тут сил оборони. Зараз, створивши таку серйозну досить техногенну катастрофу, зрозуміло, що певним чином трансформувалася і лінія фронту, тому що змінилися і мінні поля, про які ми з вами говорили, змінилися і позиції, і ворожі, і наші дещо. І вони намагаються зараз використати цей час для того, щоб переосмислити, перепланувати свої дії подальше. Але все одно очевидно, що вони продовжують тримати оборону, и большего и перспективы для себя пока еще не бачу.
Как-то вот эта вот трагедия техногенная, она, ну, есть в ней плюсы, я в плане том, что обезопасены ли и Херсон, и другие населенные пункты правобережья Днепра от артиллерийских обстрелов оккупантов, или на самом деле ничего не изменилось и не изменится?
Критичних змін не відбулося, буквально декілька днів від початку самого бурхливого потоку було трошки полегшено долю правобережжя, тому що ворог в паніці, залишаючи позиції, відступаючи під тиском води, не міг обстрілювати напрямок Херсонщини і деокупованого правобережжя, але досить швидко оговтався, буквально за 2 доби повернувся на і розгорнув ті позиції, з яких зміг сягати. Ми говорили свого часу, що для того, щоб херсонці на правому березі відчули полегшення щодо обстрілів, необхідно зачистити смугу, в якій би не було повністю окупантів, завширшки 30 кілометрів. Їх велика вода відсунула найбільше на 15 кілометрів. Тому це недостатньо для того, щоб обстріли припинились зовсім. Крім того, вони за цей час активізували авіацію, використовуючи ті самі каби, а це пуск з літака на відстані 60-50 кілометрів, тобто це теж не убезпечує від таких атак. І використовуючи безпілотні літальні апарати ударного типу «Ланцет».
Ну и последний к вам вопрос. Сейчас мы видим такой определенный ракетный дронный террор юга Украины. Вот в Одессу регулярно летят и «Калибры», и «Шахеды». Силы обороны Украины их успешно сбивают. Чем вы объясняете на данном этапе, зачем именно юг Украины терроризировать? Мы вот видели, да, в предыдущее время Киев был основной мишенью, сейчас сосредоточились на юге.
Цілком очевидно, що за класикою розуміння військової стратегії, напрямки, які характеризуються активними бойовими діями, потребують певних резервів на віддаленні від лінії фронту в більш-менш безпековому регіоні, але все ж таки за географічно і за вказівкою компасу, в принципі, на тих напрямках, де і є. Якщо активність є на Запорізькому напрямку, то тероризується Дніпропетровська область, яка прилягає до прифронтової Запорізької. Якщо є активність на Херсонському напрямку, тероризується Миколаївщина і Одещина, які є своєрідним, за сприйняттям ворога, своєрідним хабом, де зосереджуються ресурси, які живлять лінію фронту на даному напрямку. Саме тому ворог для себе, зрозумівши, що там можуть бути зосереджені скупчення техніки і якихось військових підрозділів, намагається тероризувати саме ці регіони.
Наталя, спасибо большое, что были с нами. Наталья Губенюк была в эфире радио «Донбасс Реалии», спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Юга. Спасибо за ваше время. Сейчас мы посмотрим уникальные кадры с поля боя. Ими с нами поделились танкисты 35-й отдельной бригады морской пехоты. Они противостоят агрессору на юге Донецкой области. Именно эти бойцы неделю назад совершили прорыв на 6 километров на так называемом Временском выступе вдоль речки Мокрые Ялы и освободили нескучное сторожевое и Макаровку. Репортаж моего коллеги Романа Погулыча.
Мы, так как командирский экипаж, мы ведем всегда бронегруппу. То есть пехоту ведем, наступы, наступ. В себе кого ходит. Мы выезжаем, отрабатываем. Вот заходит пехота на зачистку. Ну вот, как и тут сейчас происходит.
Запускает. А это для вас первый штурм? Первые штурмы, чем были у вас?
Нет, весь Херсон. Весь Херсон, а вот все это время сидели на Донецком направлении уже, чисто в обороне, то есть прикомандировали до пехоты. Я працював на Вугледаре на дачах, вот, потом вот на Авдеевке. Вот, и там педики все время на штурм ходили, мы их, там и колонны разбивали.
Боюсь этого слова, да, я со своими бойцами шли первые. Ну, то есть мой танк шел один из первых, который пролаживал там путь. Рота на высшем уровне. Я вам так скажу, из 100% рота справилась на 1000. Вот. Все пацаны нам когда сказали, что мы идем на прорыв, ну то есть ни у кого сомнений не было, все готовы были рвать противника просто на клочья.
Немає страху, тому що це якби екіпаж, і ти розумієш, що якщо хтось буде там переживати, ну, всередині машини, то може бути трагедія. А так працювали все добре. Цілі нам, допустимо, показують, ну, допустимо, яка буде там точка, куди треба працювати, звідки треба працювати.
Конвайерце скільки?
28 штук.
Морська піхота!
Якщо виїжджаєш на точку працювати, і щоб арта там їхня наводиться, ну, 7 хвилин, то, а я ж кажу, можна за 5 хвилин вилітає конвейер.
Оставляю там снаряди 4 на откат. Ну, коли уходить надо, треба завжди ставити пару снарядів. Тобто таке, так сказати, подавляти противника вогнем, коли уходимо. Ну, і мало ли там техніка якась викатиться, щоб в каналі ствола, що то було.
Лєвий, 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 лєвий!
бодались трое суток. Ну, три дня мы ходили в наступление по этапу. Первый этап был выбить противника с позиции. Они находились возле посадок, в посадках. Мы их выбили. Второй этап уже противник занял оборону. Вы знаете, за какое село говорю. Вот, в селе. Ну, то есть оборудовал там позиции, огневые точки. Задача была подойти вплотную и разбить противника. Ну, то есть, ну, тут уже... Так скажу, на характере бойцов, пехоты, танкистов. Мы подошли вплотную, танк подъезжал 30-50 метров, ну и разносил их позиции. Ну, противник этого не ожидал, он не думал, что так подберемся близко.
Есть разница от Херсона, отличается?
Да, их тут больше. То есть мяса тут больше, техники больше, и арта больше херачит, вражеская.
Складніше стало.
Да, да, да. Тут трошки їх більше. Ну, в принципі, це і заметно, що їх тут більше. Тобто, в основному, все направлення їхніх військ тут.
Сказати, що було легко, нелегко. Нелегко було, тому що треба було пробивати маршрути. Вот. Ну, благодаря теж своїм бойцям, всіх, хто у мене в підчиненні, ну, тобто, ми робимо цю отлічну і добру роботу. Замінірувані поля, дороги, тобто, це треба було все время высовываться, смотреть, ну, то есть наблюдать, вести механика, чтобы мы не подорвались. При этом велся по нам интенсивный огонь. Ну, то есть, как бы немного потеешь. Вот. Но, слава богу, все обошлось. Мы прорвали, мы взяли, мы освободили. Есть, которые беспорядочно бежали, есть, которые... старались по каким-то там своим принципам а-ля русского мира там что-то сдержать, но у них это не получалось. Ну, итог был, либо мы их отправляли к Богу, либо они сдавались по итогу в плен.
Посадка,
ну, вот, да,
вот
да,
он
да,
под посадку. Под посадку он не идут. Да, вот тут вот, короче, прилаживаю маршрут, тут накатано.
Давай по этой дороге.
Потому что же говорю, плановые цели.
Запросто было.
О, селфи.
А что будет работать?
Эвакуировать технику. Потому что наша... Її треба її витягувати, евакуїрувати, ремонтується і подальше йде в бій. Якщо є там мінімальні ушкодження, то вона ремонтується.
Якби трошки, звісно, сидіння були, як вопля якось, то було б взагалі здорово.
Ні, ви ж з поля бою прямо евакуйовуєте?
По-різному.
Ну, підгартовую чи плюс-мінус спокійно?
Ну, якщо вспіли проскочити орду, значить не підгартовую. Не вспіли, то під мінами. Мінометчики теж молодці працюють.
І казати?
Звіть мене отець Серафім, я так уже привик. Благословляю.
Якщо воно прилетить, то воно прилетить, якби я так говорю. А завжди настроєний на працю, щоб добре відпрацювати, а там як воно буде.
Да, під час бою, не знаю, легкий мандраж буває. Вот, а буває взагалі якось їдеш похер. Поїхав, робота є робота, але взяли задачу.
Ворвались в село, дали прикурить противнику, ну это война, ну танчик немного подбили, но слава богу все живы, здоровы. Вот, сейчас все нормально, сейчас вытянут танчик, все будет хорошо. Я придерживаюсь того мнения, что командир должен идти впереди, ну то есть что я и делаю. Наша земля, ну как нам не удастся? Ну по-любому удастся, но мы на своей земле, мы мотивированы больше, мы... ну, за нами вся страна, за нами родные, близкие. Ну, то есть, как это не удастся, неважно. Мы все равно зайдем, мы прорвемся, чего бы нам этого не стоило. Вот. У нас в нашей роте, ну, то есть, такой девиз, либо победа, либо смерть, поэтому...
С нами народный депутат Украины от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам нацбезопасности оборонной разведки Роман Костенко. Роман, здравствуйте.
Доброго дня.
Я напомню для наших зрителей и слушателей, что вы можете звонить в наш эфир, наш номер 0800 300 403 и писать наш вайбер +38 095 151 95 05. Роман, ну и сегодня замминистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что пятихатки Запорожской области освобождены. Вчера об этом сообщали главарь Запорожской области Рогов. Ну, якобы вот Министерство обороны Украины России заявило, что отбили все атаки ВСУ. Ну вот официально пятихатки освобождены. Что это дает силам обороны Украины на юге?
Ну, по-перше, це дає нам покращення позицій, які ми маємо. Ну і це один з населених пунктів, який, скажімо так, дає можливість нам подальшому маневрувати і вже стартувати з інших більш вигідних позицій. Тому кожні 100 метрів ну, даються дуже важко. А якщо ми вже забираємо населені пункти, то це, скажімо, досить добрий знак.
Роман, там начали коллаборанты, оккупанты кричать о том, что если пятихатки под контролем вооруженных сил Украины, там рукой подать до Васильевки. Ну а с Васильевки это уже идеальный плацдарм для того, чтобы ВСУ могли возвернуть Токмак Запорожской области. Ну такой вот важный, достаточно логистический центр армии России на юге Украины. Как вы прокомментируете вот такие вот вещи? Насколько это действительно открывает возможности перед силами обороны Украины зайти в Васильевку, а дальше в Токмак?
Це дійсно дає такі можливості, зараз рано про це говорити, а якщо при наявності, скажімо так, наших подальших дій, тому що там все заміновано. Реальна проблема в тому, що дуже багато мін і доводиться багато працювати не скільки штурмової зброї, скільки доводиться робити заходи, проводити щодо розмінування і пророблення проходів для того, щоб ми могли просуватися. І ми розуміємо, що і Васильівка, і інші населені пункти також заміновані. Але я ж кажу, що кожний метр точно на Запоріжжі ми забираємо. Він складає для нас тактичні умови для того, щоб потім було, була можливість більш масштабніше переходити до таких більш серйозних дій.
Роман, а как выглядит это разминирование? Там действительно ну, много сообщений, да, о том, что за эти полгода позаминировали оккупанты несколько этих линий обороны. Ну вот что вынуждены сейчас делать силы обороны Украины, в частности, ну вот на юге, где они контрнаступают, перед тем, как идти в наступление? Как выглядит разминирование?
Ну вот у вас только что, вот как раз идея в Этере, как раз только что показывали, это постріл з УР-77. Це такий, скажімо, довгий заряд, вистрілює там довжиною там декілька сот метрів і потім вибухає і пророблює проход десь там приблизно шириною 2 метри, по якому може техніка прийти, детонує все, ну, скажімо так, що попадає в радіус роботи цього заряду. Це перше, спеціальні заходи, засоби, скажімо так, для цього якраз воно показує, для розмінування. Наступне – це безпосередньо сапери, які руками роблять розмінування. Ну і там спеціальні машини, трали, які йдуть і розміновують поперед себе, скажімо, території, по якій будуть місцевість, по якій просуваються. Тому це такий комплекс заходів, які наші роблять. Це дуже тяжкий, такий складний комплекс заходів, які наші зараз виконують сапери і піхотні підрозділи.
А росіяни лініями мінірують чи просто хаотично всю територію?
Дуже, дивлячись де, дуже хаотично заміновано і дуже по-різному. Наприклад, де мінували там інженерні підрозділи, до прикладу, там вони там є більш якась системність там і можна ці питання якось там прораховувати і там розміновувати, розуміти, де мінні поля. Де мінують просто там солдати, ставлять розтяжки або просто хаотично міни на яких дорогах або на обочинах. Там, звичайно, набагато складніше все це розміновувати. Тому в такі змішані міні поля і протипіхотні, які заборонені зараз конвенціями, і протитанкові, змішані по-різному інженерні загороження. Дуже складна ситуація. Я думаю, що ну, такого замінування таких позицій ну складно взагалі зрозуміти, де вони взагалі могли бути до цього. Я думаю, це зараз одні з найбільш замінованих територій взагалі за всі часи.
Роман, а как вы объясняете, что ВСУ удается продвигаться, пусть и постепенно, да, но вперед именно на вот этом, ну, Бердянском направлении, я так понимаю, его так сейчас называют, хотя боевые действия идут как минимум на четырех направлениях сейчас, но вот мы видим, что именно на юге Украины, вот на стыке Донецкой и Луганской, Донецкой и Запорожской областей и в Запорожской области есть определенное продвижение. Это связано с особым натиском вооруженных сил Украины там, это связано с тем, что там линии обороны оккупантов, ну, менее сильные. Как вы объясняете, что успех вот именно вот на юге, где мы сейчас видим?
Ну, завдання було поставлено там, скажімо так, здобути успіх. Ну, питання в тому, я думаю, що ми ще не знаємо, де буде основний удар. Зараз всі займають такі тактично вигідні позиції. Ну, а ви правильно сказали, наступають в різних напрямках, а успіх може залежати від багатьох факторів, від наявності зброї, від морально-психологічного стану як твого, так і противника, від підготовленості підрозділів, від майстерності командирів. Тому зараз сказати, чому саме там є, а на інших немає, не знаю. Це все залежить від багатьох факторів. Можливо, не треба на інших напрямках зараз успіх. Можливо, там чекають, що мають просунутися саме на цьому напрямку, для того, щоб потім, скажімо, активізувати інші напрямки. Тобто основний задум все рівно знає там головком Залужний там, і його оточення.
Минобороны Великобритании ежедневно делает отчеты, и вот в свежем за сегодняшний день сообщают в Лондоне, что Россия после подрыва дамбы Каховской ГЭС перебрасывает часть своих сил, которые располагались до Днепра, на запорожское направление и под Бахмут. Аналитики отмечают, что в течение последних 10 дней Россия с высокой вероятностью начала перебрасывать части группировки, занимавшей позиции на левом берегу Днепра, в качестве подкрепления Запорожья в сектор Бахмута. Потенциально речь идет о нескольких тысячах военных 49-й армии, в том числе ее 34-я отдельная механизированная бригада, а также десантников и морпехов. Ну и только что Наталья Гуменюк в нашем эфире говорит, сказала о том, что возвращают оккупанты потихоньку силы на левый берег Днепра, поскольку большая вода сейчас уходит. Это что, уже не фактор, Роман, вот эти вот войска с левого берега Днепра Херсонской области, которые укрепляли якобы тогда запорожское направление и Бахмут, эта информация устарела, и они возвращаются на левый берег Днепра?
Ну, нам доповідали, скажем так, органи розвідки на комітеті, то там було, не було такої інформації, що там війська перекидалися з лівого берегу масово. Там були деякі підрозділи перекинуті, але ніхто нічого не збирався перекинути, перекидувати, поки ми не розуміли повністю ситуацію, як ця велика вода, як ми її називаємо, як вона взагалі змінить ландшафти. Тому там деякі невеличкі підрозділи були перекинуті, але основні були просто відведені. І зараз дійсно підтверджую, що вони повертаються, займають знову позиції або на тих місцях, де вода відійшла, або на новостворених позиціях.
То, что большая вода отошла, это возвращает в ВСУ теоретическую возможность форсирования Днепра, ну или проведения каких-то таких сил специальных операций, да, операций этими силами?
Не виключаю, як до цього не виключало, так і зараз. Це малоймовірно, але не виключаю повністю цього. Тому що, ну, я думаю, за декілька тижнів ми взагалі зрозуміємо, як вона стане на найближчий час, ця вода, тому що вона спочатку була одна географія, так розвилось, тепер по-іншому вже вона пішла. Тому, можливо, будуть місця, я не знаю, десь там вище, туди до Каховки, де взагалі води там може буде мало і потрібно буде не форсувати, просто переходити. Тому подивимося, як Дніпро взагалі стане зараз в новому руслі, в нових берегах, і будемо потім від цього відштовхуватися і розуміти, які в нас можливості подальші.
Немецкому Минобороны заявили, что российские оккупационные войска обороняют фронт, цитата, «с подготовленных позиций всеми имеющимися силами». При этом российская армия все больше полагается на, цитата, «воздушные, ракетные, беспилотные атаки, чтобы нанести потери украинским силам». Но мы уже неоднократно слышали о том, что действительно есть преимущество у оккупантов на юге в воздухе. Перебросили они большое количество, больше двух десятков вертолетов на аэродром в Бердянске. И с большого расстояния обстреливают силы обороны Украины, позиции сил обороны Украины. Роман, я так понимаю, но на данном этапе это такая патовая ситуация, и украинским защитникам приходится с этим мириться, и ситуацию может изменить, ну, только предоставление вот самолетов, да, современных вооруженным силам Украины, и приходится, ну, то есть такой фактор, с которым ничего пока поделать невозможно, да, в ходе наступления на юге.
Ні, я думаю, що можна. Тут потрібно просто зрозуміти, звідки взяти сили. Не тільки літаки, а й засоби ППО може це питання вирішити. Тому що, ну, Росія має там сотні сучасних літаків, тисячі взагалі, і все рівно не мають переваги в воздусі, в повітрі. І при тому, що ми маємо набагато менше літаків, там в рази І чи не через те, що в нас є багато літаків, а через те, що в нас є ППО. Тому треба краще працювати з ППО, і потім таких проблем не буде. Я теж бачу там ролики, де вони розстрілюють іноді наші колони. Там, звичайно, це питання до командирів, які мають забезпечувати свої підрозділи засобами протиповітряної оборони.
Ну, то есть это банально стінгери, да, это переносные, или это может установки даже?
Да, ну, стінгери там не завжди можуть, ну, вночі там не помінює проблема, але там різні інші, там і Рісте, або там, які є, то вони або засади на вертольоти роблять. Це є багато способів і методів, я зараз можу там їх перечисляти, командири на місцях знають, я ж кажу ще раз, питання створити, скажімо, системне забезпечення наступаючих військ, тоді буде, це можна зробити не тільки літаками, а й наявними наземними засобами.
Да, ну действительно, начали появляться уже действительно сообщения о сбитых аллигаторах, вертолетах К-52 российских оккупантов на юге, хотя была пауза определенная вот в ходе вот этих вот недель украинского контрнаступления. Аналитики Американского института изучения войны высказали предположение, что ВСУ могут временно приостановить контрнаступление, чтобы пересмотреть свою тактику для будущих операций. Так, начальник разведки Эстонии Гросберг заявил, что, цитата, «мы не увидим наступление в ближайшие 7 дней». Ну и оперативные паузы – это обычное явление в больших наступлениях, и эта пауза не означает конца украинского контрнаступления, заявили в институте. Роман, тоже такой сценарий вы допускаете, да? Вот есть такое небольшое продвижение сейчас по линии фронта, прощупали вооруженные силы Украины вот эту вот линию обороны российскую, теперь может появиться пауза. Я для того, чтобы подготовить хотя бы ну вот аудиторию, да, украинскую к тому, чего ждать от фронта.
Ну, знаєте, взагалі мені складно коментувати це. Буде так, як там визначить командування. І може бути пауза. Якщо зараз буде якийсь прорив на якомусь участку фронту, потрібно буде розвивати успіх, то цей успіх буде розвиватися. Тому ще раз скажу, командирам на місцях видніше. І, скажімо, говорити зараз буде пауза чи буде прорив, я б не став. Хоча в мене є своя точка зору, там, в мене є там більше інформації, але я думаю, що зараз краще, скажімо, чекати від офіційних наших джерел, там як Міноборони або спікери, які для цього, і будемо бачити, як буде розвиватися. Бійцям там зараз складно, бої йдуть, чи буде широкомасштабний наступ саме, ну, скажімо так, я впевнений, що буде.
Ну и последний к вам вопрос. Приходит информация с территории непосредственно Российской Федерации. Город Валуйки, который в Белгородской области Российской Федерации, находится под интенсивным обстрелом, сообщают об этом российские СМИ. Ну, естественно, как мы уже вот видим, в последнее время Украина не берет ответственность за подобные инциденты на территории Российской Федерации. Но все-таки, Роман, а если теоретически допустить, что это, ну вот, или дело рук Украины, да, или русско-добровольческого корпуса, или каких-то военизированных формирований, какой смысл в этом военный? Вот на карте мы видим сейчас Валуйки. Это что, какой-то важный такой логистический центр российской армии или что? Или это такой психологический, скорее, маневр?
Ладно сказати, де важливий логістичний центр, тому що зараз уже воєнні об'єкти вони приймають інший характер. Це може бути просто цивільний об'єкт, який, до прикладу, там переобладнаний щось. Тому якщо вони там прилітають туди, тому можливо є варіанти, що там щось є, що цікаве, взагалі цікаво нам або цікаво тим, хто туди завдає удар.
Роман, спасибо вам большое, что были с нами. Роман Костенко, народный депутат от фракции «Голос», секретарь комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, был в эфире радио «Донбасс Реалии». К нам присоединяется политолог, глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фисенко. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир, ну хочется обсудить с вами поведение Владимира Путина в последние дни. Оно достаточно такое странное, и заявления он странные делает. Ну, начнем давайте с самого яркого. Заявил Путин, я так понимаю, на вот этом Петербургском международном экономическом форуме, международный, это уже я в кавычках, наверное, поставлю, да, там фактически не было международных гостей, что Россия постепенно, методично занимается демилитаризацией Украины, украинский ОПК скоро совсем перестанет существовать. Ну и мысль своего шефа творчески развил его спикер Дмитрий Песков. Фактически задача по демилитаризации Украины выполнена. Они все меньше используют свое оружие, заявил Песков в интервью RT Arabic. Владимир, что это за такое? Почему сейчас, да? Действительно ли? Ну, зачем вот это заявление вообще сейчас прозвучало? Мы помним, что это одна из целей была, демилитаризовать якобы Украину. Ну, надо быть слепым, чтобы не видеть, что Украина становится все более милитаристским государством и может давать все более сильный отпор.
Я бы сказал, не столько милитаристским, сколько более сильным, более вооруженным государством, способным дать вооруженный отпор российской агрессии. Заявление, на самом деле, вполне логичное и закономерное. Это ответ ответ на критику, на заявление о том, что цели так называемой СВО, специальной военной операции, как ее Путин называет, не используя термин «война», что цели вот этой СВО провалены. Об этом сказал первым Пригожин в своем большом интервью, потом Затулин, давний, скажем так, враг Украины, известный украинофоб, который еще с 90-х годов работал на то, чтобы оторвать Крым от Украины. И вот такие люди. Один активный участник войны против Украины, один из лидеров партии войны. Затулин, ну, тоже не друг Украины, а наоборот, был одним из идеологов этой войны. И вот эти люди говорят о том, что цели СВО провалены. Это касается и так называемой денацификации, и демилитаризации. Они, наоборот, фактически заявили, что Украина в результате войны стала сильнее и в национальном плане, и в плане военном. И вот в Кремле решили, надо ответить, надо вновь вселить оптимизм в сторонников Путина. А как это сделать? Пропагандистам уже не верят, нужен сам Путин. Как бы тяжелая артиллерия. И, кстати, заметьте, у Путина, ну и у Кремля есть некая такая тактика. Есть ударные циклы, когда вот Путин появляется на публике и выступает с целым рядом заявлений, проводит ряд информационно-пропагандистских мероприятий, потому что после 9 мая была достаточно длительная пауза. И в мае главным ньюсмейкером в России стал Евгений Пригожин, да еще и с такими весьма критическими заявлениями. И вот теперь надо показать было живого Путина, активного Путина, Путина, который все контролирует. И главный месседж – все в порядке, все хорошо, не волнуйтесь. Вот это выступление, вы его сейчас показываете на Петербургском форуме, действительно, форум теперь уже нельзя называть международным, потому что там международных гостей раз-два обчелся. Вот это глава Арабских Эмиратов и еще и президент Алжира. Западных гостей высоких нет, только вот Сиярта приехал, министр иностранных дел Венгрии. А так полный игнор. Даже посчитали в России, на 80% сократилось число джетов, которые прилетали в Петербург по сравнению с прошлым годом. Это ведь не только политики, но и бизнес. Поэтому форум, который должен был стать русским Давосом, теперь наоборот. Это какая-то внутренняя тусовка, причем более политическая, нежели экономическая. Но что там Путин говорит? Российская экономика переживает небывалый расцвет, санкции не сработали, Россия прекрасно развивается. Спрашивается, а зачем тогда Россия на всех уровнях занимается борьбой за снятие санкций? Вот сейчас через африканцев пытались этого добиться, ну, как бы одна из тем в их мирных инициативах. Или вот сейчас тоже активно обсуждают, боятся, что на предстоящем, вот как раз сегодня-завтра, на очередном саммите ФАТФ, это международная организация, которая борется с грязными деньгами, с их оборотом, вот они готовы тоже сейчас ввести новые санкции против России. Тоже Россия пытается этому противодействовать. Значит, не все в порядке. Ну и вот и по поводу войны. Надо было тоже сделать заявление, что все нормально, демилитаризация Украины вроде бы состоялась. К этому иронично относятся даже сторонники партии войны. Они прекрасно понимают, что речь идет о хорошей пропагандистской картинке, а на самом деле ситуация выглядит более сложной и противоречивой, это я мягко говорю, для России. И Путину приходится вот выступать в роли гонца с хорошими вестями. Вот в этом главный смысл. Чисто пропагандистское выступление. Ну и кроме того, там еще и были заявления, я бы сказал, такого провокационного характера, ну и вот на этом форуме, потом на встрече с африканскими лидерами. Поэтому появление Путина на публике, оно носило исключительно пропагандистский характер.
Владимир, хорошо, тут понятно, да, но еще появилось видео, где общается Путин с так называемыми Z-военкорами, там, за кулисами, и вот очень это дело раздувает российское федеральное СМИ. Ну и о Залужном высказался российский лидер. Давайте послушаем вот этот его пассаж.
Где Залужный, да, вот Владимир Владимирович.
А где он, Залужный?
Целый канал есть такой, где Залужный.
Сейчас Я знаю. Мне кажется, что я знаю. Ну, вы у него спросите, где. Но для этого нужно перейти на иностранный язык. Мне кажется, что он за границей. Я могу ошибаться.
Владимир, ну, смотрите, тут еще такой вопрос. Хорошо, сказать про демилитаризацию, ну, возможно, да, он и прав, и действительно Украина сейчас использует там более западное оружие, чем свое, ну, с какой-то натяжкой, может, это и правда. А, ну, зачем вот так откровенно использовать самого себя, да, в, ну, такой дезинформации? Ну, сегодня-завтра покажет украинская власть Залужного где-то там в центре Киева. Ладно, когда об этом РИА Новости пропагандистские заявляют, что там якобы был ранен Буданов, его вывезли в Германию, в Шарите лечиться срочно, да, какие-то анонимные источники. Тут российский лидер утверждает, что главнокомандующий украинский где-то за границей. Это тоже такая пропагандистская, ну, риторика?
Ну, тут более широкий набор. Но, кстати, обратите внимание на мимику Путина, на то, как он говорит. Вот это тоже очень показательно. Какие-то вот такие немножко суетливые мимические движения, потом манера вот нагнать тайну. Вот я, мол, знаю реальную ситуацию, но я не скажу, да. А, может быть, я и ошибаюсь. Ну вот нагнетание какой-то таинственности. Что касается, кстати, милитаризации, ну на самом-то деле главное, что мы воюем. Мы, кстати, переходим на натовские вооружения, и в этом плане мы достигли большого прогресса. Украинские вооружения тоже используются. Я напомню, крейсер «Москва» был торпедирован и отправлен на дно украинской ракетой. Я думаю, что Украина после завершения войны восстановит свой оборонный комплекс. Я думаю, там будет немножко иное размещение. Поэтому никакой демилитаризации Украины не произошло. Наоборот, Украина только укрепилась в военном отношении, в военно-техническом отношении. А вот эти заявления Путина, тут ведь тоже вот встреча с военкорами. Что она означает? Об этом даже вот на Западе Институт изучения войны специально это отметил. Это попытка найти особую коммуникацию с активными представителями партии войны, с идеологами войны, с теми, кто эту войну освещает. Для Путина очень важно как бы сохранять авторитет именно в этом сегменте информационном, социальном, политическом, потому что там лидером стал Пригожин. Ну и есть еще и Гиркин Стрелков, который откровенно Путина критикует. Поэтому Путин через эту встречу, ну и Кремль в целом, они пытаются сохранить авторитет российского президента в том сегменте, который, собственно, является главным сторонником этой войны. Потому что Путин периодически выпадает, перестает быть главным ньюсмейкером, не реагирует на серьезные военные события, ну, например, на то, что происходило в Белгородской области. А сейчас опять-таки, вот в эти выступления Путина, что на форуме в Петербурге, что с военкорами, это же попытка нарисовать такие, чуть не сказал, путинские, ну, потемкинские, путинские деревни. То есть все хорошо, фасад прекрасный. Это попытка прикрыть не очень хорошее развитие событий для России. На фронте сейчас главная задача вот представить, это для российской пропаганды цель номер один, представить картинку, что якобы провалилось украинское наступление. Вот эти заявления о количестве подбитых танков и БМП, они просто завышены в десятки раз.
Пяти патриотах, Владимир, уничтоженных, да, когда еще только два.
Ну, слушайте, над пятью, вот я просто процитирую, один из провоенных, один из самых антиукраинских телеграм-каналов, по-моему, «Образ будущего» называется, он даже специально так отметил, что пять подбитых патриотов – это, конечно, перебор. Понимаете, а даже сторонники войны понимают, или там другой был пассаж там, с якобы подписанным договором между мирным договором между Россией и Украиной, тоже назвали шоу с подписанным договором. То есть даже сторонники войны с иронией и скепсисом воспринимают заявление Путина и называют это перебором. Потому что даже они понимают, что, ну, Путин работает в стиле Коношенкова. Сахарова. Это, кстати, Гиркин Стрелков так оценил его заявление о подбитой технике. Но опять-таки это нацелено на то, что, на, чтобы создать такую позитивную картину событий, что все в порядке. Вот это вот известное выражение, все идет по плану. Теперь вот я бы перефразировал, Путин пытается всех убедить, все идет, все в порядке, все хорошо. Даже кто-то, опять-таки, из российских комментаторов не без иронии назвал вот эти выступления Путина самогипнозом. Он и себя пытается успокоить, и свою аудиторию, внушить им, что все нормально, не волнуйтесь, дорогие россияне. А в чем смысл? Потому что россияне-то волнуются. И вот тоже в российских телеграм-каналах появилась информация со ссылки на источники в Кремле, что там хотят сейчас поменять контент на российских телеканалах, уменьшить информацию о войне, сделать ее более такой позитивной, меньше вот этой истерики, потому что даже Скобеева и Соловьев начали истерить, особенно после Белгорода и Шебекина, и чтобы было больше развлекательного контента, потому что российское общество в стрессе, в неврозе, надо успокаивать. Вот Путин выступил в роли такого патриотического Кашпировского с успокоительными заявлениями по поводу экономики, по поводу войны. Получается это у него не очень убедительно, но он остается главным инструментом российской пропаганды. Вот его в этом плане используют. Заодно успокаивают россиян, что с Путиным все в порядке. Потому что слухов-то, как только Путин выпадает на длительный период, сразу же появляются слухи, что с Путиным что-то не так, что он болен, ну, тем более некоторые комментаторы тут подливают масло в огонь. И, кстати, обратите, вот этот ударный цикл Путина прошел, а Песков вот заявил, что теперь Путин будет работать в закрытой обстановке, публичных мероприятий не будет. Вот все возвращается к обычной ситуации, когда Путин опять исчезнет из информационного пространства. Видимо, уже не могут они выдерживать его в регулярном режиме, чтобы он постоянно присутствовал. Но бывают ситуации, когда им надо демонстрировать живого Путина, который делает вот такие психотерапевтические заявления.
Ну, давайте посмотрим, вы уже упомянули отрывок из видеообщения Путина с африканскими лидерами. Он там заочно начал распекать украинскую делегацию после встречи в Стамбуле в прошлом году. Ну и вот попрошу вас прокомментировать.
Как вы знаете, в Турции прошла целая серия переговоров между Россией и Украиной по выработке и мер доверия, о которых вы сказали, и по подготовке самого текста договора. Этот договор, мы не договаривались с украинской стороной, что он будет носить конфиденциальный характер. Но мы никогда его не предъявляли, не комментировали. Этот проект этого договора был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Он поставил там свою подпись. Вот он. Он есть. Он так и называется. Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. Именно о гарантиях, о которых вы сказали, уважаемый друг, президент Южноафриканской Республики. 18 статей. Более того, к нему есть еще и приложение. Они, знаете, сейчас даже не буду об этом говорить, они касаются и вооруженных сил, касаются других вещей. Все прописано до единиц боевой техники и до личного состава вооруженных сил. Вот этот документ. И он парафирован киевской делегацией. Подпись стоит. Но после того, как мы, как и обещали, отвели войска от Киева, киевские власти, как обычно, делают их хозяева, выбросили это все на свалку истории.
Владимир, ну вот обсуждалось, что украинской стороне, да, от визита африканской делегации, ну, это растет престиж украинской дипломатии, да, там вот рассказывали, и хотя бы африканцы будут знать позицию Украины, позицию вот видения Украины мирного плана. Что Путин получил от этого визита, как вы думаете, конкретно, ну, в частности, от лидера Южноафриканской Республики, от других представителей Африки, и зачем он вспоминает, ну, вот на этой встрече дела уже, ну, совсем минувших дней, да, какой-то там договор, уже столько воды утекло?
Да, я сейчас скажу по поводу этого документа. Это вот как раз пример наглой, циничной лжи публичной. Я сейчас вот просто публично опровергну то, что сказал Путин, потому что на это и журналисты уже обратили внимание. Что касается визита африканской делегации, я думаю, что африканцы скорее играют в интересах Китая, потому что там целый ряд их мирного плана совпадает с китайской позицией. Там есть позиции, которые явно отвечают интересам России, но это игра в долгую. Как бы сейчас ни Украина, ни Россия не готовы договариваться, и как бы каждая из сторон разыгрывает свою дипломатическую комбинацию. Поэтому нет ставки на то, чтобы уже сейчас. Вот если бы Путин сказал, да, мы принимаем ваш мирный план, давайте договариваться, ну все бы сразу поняли, что это в интересах России. Нет, сделана такая поза, что мы не все можем принять, да, но переговоры будут продолжаться. Поэтому продолжение будет, но продолжение будет со стороны Китая и под контролем Китая, я думаю, что и африканцы лишь зондируют почву, но работают скорее в интересах и в контексте китайской мирной парадигмы. Что касается вот этого документа, который предъявил Путин. Он же там показывал документ. Во-первых, напомню, что такое парафировать. Скрепить подписями предварительно. Как бы документ согласован двумя сторонами. После этого его должны либо ратифицировать парламенты, либо и подписать глава государства. Вот какая логика.
Ну, то есть делегация дает предварительное согласие.
Совершенно верно. Mm-hmm. Но подписи-то он не показал. Подписи он не показал. Второй важный момент. На документе, который он показал, на стоп-кадр, первый документ, когда он показывал, там же вот, да, вот если сделали стоп-кадр, я сам тоже это же сделал, посмотрел. Там немножко размыто, но есть даты. 13 или 15 апреля. Не конец марта, апрель. Напомню, последний раунд переговоров в Стамбуле состоялся 29 марта. И на этом раунде украинская сторона представила свои предложения российской стороне. Российская сторона взяла их, не высказала никаких комментариев, ни о каком парафировании тогда речь не шла, тем более это был не проект договора, а предложение концептуальное. Они известны, они напечатаны. Российская сторона как взяла на рассмотрение. А потом что случилось? Да, и, кстати, на документе написано «проект передан президенту России». Это не согласованный текст договора, и написано именно проект. Даже в российских телеграм-каналах назвали это черновиком. Так вот, что дальше было? 7 числа Лавров, 7 апреля, сказал, что украинская сторона меняет свои предложения. А что дальше? 12 апреля Путин, есть цитаты, все можно найти, Путин сказал, переговоры с Украиной зашли в тупик. Украина меняет свою позицию, я не знаю деталей, но вот переговоры зашли в тупик. 20 апреля российская сторона заявила, что она отправила свои предложения Украине. И вот как раз, видимо, тот документ, который показал Путин, а он был в середине между этими датами, между 12 и 20 апреля. Скорее всего, это российский ответ на украинские предложения, которые на тот момент после Бучи уже потеряли свою актуальность. Естественно, после трагедии Бучи украинская сторона заняла более жесткую и принципиальную позицию. А россияне, что называется, извините за такой фразеологизм, раздуплились и вот подготовили свой вариант, свой проект договора. Это их вариант, который никем не был ратифицирован, потому что после 29 марта, в апреле, никаких переговоров в Стамбуле не было. Переговоры были только в онлайн-режиме. А в мае они фактически и прекратились. Поэтому россияне вот продемонстрировали свой проект договора, и Путин его шулерски выдает за якобы парафированный документ. Вот это ложь, циничный, наглый обман в чисто путинском стиле. Ну, африканцам, извините, лапшу вешают на уши, потому что африканцы, как бы, ну, во-первых, документы не имеют на руках, во-вторых, документы на русском, а не на английском. Поэтому, ну, что они могут сказать? Головами кивают, но не более того. Но это пример того, как работает путинская дипломатия, которая превратилась в наглую, лживую пропаганду и не более того. Вот как работает Путин. И это, кстати, вот именно так они работали и с Минскими соглашениями, когда они фактически выдавали за действительность свою трактовку этих Минских соглашений, а сейчас просто придумывают некий документ, называют его парафированным, хотя на самом деле это речь идет о российском проекте, о том, как они хотели бы видеть этот мирный договор.
Владимир, спасибо, спасибо, большое время поджимает, спасибо, было очень интересно с вами поговорить. Политолог, глава Центра прикладных политических исследований Владимир Фисенко был в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну, я короткую новость зачитаю напоследок. Сегодня второй день визита в Пекин Энтони Блинкена, госсекретаря США. Он встретился с китайским лидером Си Цзиньпинем и заявил Блинкен, что Китай пообещал не послать оружие России для войны в Украине, хотя выразил обеспокоенность действиями частных китайских компаний. Наша программа заканчивается. Спасибо, что провели с нами этот час. В студии для вас работал Денис Тимошенко. Больше в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиособода.орг, вкладка «Донбасс» во всех популярных социальных сетях. Спасибо, что были с нами. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».